Простой беленый дом отличался от других таких же, только массивным каменным крыльцом с выбитой над входом датой — 1647. Меня это крыльцо влекло с малых лет. В нем тоже была вера. И сам дом внутри, с характерным девонским запахом, густым и сладковатым, в котором смешались запах коровьих лепешек, сена и пчелиного воска. Дом был необычайно удобным для жизни, необычайно обжитым. Тут был хороший фарфор, солидная мебель, и совершенно не было вещей, купленных по дешевке. Не было клеенки и линолеума, столь типичных для большинства фермерских домов нашей округи. В Торнкуме жизнь вовсе не сосредоточивалась вокруг кухни, хотя ежедневные трапезы, разумеется, проходили там. Возможно, это определялось преобладанием в доме женщин. Это был единственный дом, где в ту пору я вечно казался чужим самому себе. Конечно, тут сказывались и сословные различия. Миссис Рид начинала суетиться вокруг меня, предлагала мне чай, лимонад или стакан сидра, когда меня сочли для этого достаточно взрослым. Ведь я сын священника, почетный гость. И Дэниел вдруг сознавал, что ведет себя неестественно. Или, скорее, именно в этом доме неестественность собственного поведения беспокоила его постоянно. А еще в доме ощущалось странное. Загадочная теплота, некая собственная внутренняя жизнь, некое благоволение. Всего этого не было в нашем доме, хотя он был значительно просторнее, а сад при нем несравненно лучше. Должно быть, отчасти это зависело от женского присутствия. Подсознательная мечта о сестрах, о настоящей матери, не такой, как бедная тетя Милли. Отчасти от некой ауры сексуальности, создаваемой этим же присутствием. От жизни рядом с животными, близко к земле, к тому, что так плоски осязаемо, а не абстрактно-духовно. Я всегда с нетерпением ждал, когда меня пошлют в Торнкум. Во время войны отец обязательно заставлял меня работать на всех фермах, где требовалась помощь на уборке урожая. Неважно, что я был не очень-то умелым работником. Это меня в душе всегда раздражало. Я готов был в первую очередь помогать Ридам, в последнюю — всем остальным. И Нэнси. Нэнси, мука моя. По правде говоря, уехав в школу-интернат, я на целых 2 года о ней и думать забыл. Я знал, что она учится в местной школе-интернате в Ньютон-Эбботе, как приходящая ученица. Во время каникул я видел ее в церкви. Она казалась потолстевшей и неуклюжей, и какой-то слишком застенчивой. Куда подевалась ее задиристость, свойственный ей прежде мальчишеский задор? От нее теперь и взгляда было не дождаться. Какие уж там гляделки. Да я и сам был не лучше. В дуртуаре я такого о сексе наслушался и так буквально все воспринимал. Моя школа вовсе не отличалась сексуальными извращениями, но подспудные течения, тема эта постоянно возникала в ночных разговорах и порождала тревожные вопросы. Мне, я предполагал, что только мне, приходилось лгать о собственном сексуальном опыте. Конечно, я целовался с девчонками, а как же? Ну, конечно, трогал их за грудь, конечно. Об остальном лгать не надо было. Возраст служил достаточным оправданием. Но моя абсолютная невинность, разумеется, была постыдна. Я обнаружил, что некоторые мальчики мне нравятся, и стал себе противен. Одно дело кощунствовать на словах, и совсем другое — ощутить, что ты — тайный извращенец. Я винил во всем семью, и не без оснований. У всех других ребят были сестры, у сестер подружки, были танцульки, вечеринки. А все, что было у меня, это игра в теннис, да и то изредка, со скучными, заносчивыми существами противоположного пола, которые гораздо больше интересовались лошадьми, хоккеем и друг другом, чем прогулками в лесочке. Да даже и эти прогулки всегда в присутствии дуэней, следящих за каждым шагом. А еще я ужасно боялся показаться смешным, если попытаюсь сделать шаг в желаемом направлении. Или вдруг моя спутница поднимет шум и узнает отец или тетя Милли. Ну, школа была хороша уже хотя бы тем, что думать о девчонках было некогда. Знакомиться было негде, а те, кого мы порой видели, были недосягаемы. Зато были учеба и чувство солидарности с другими, испытывающими такие же страдания, такую же безысходность. Но дома, на каникулах, я был предоставлен самому себе и обречен в одиночку сражаться с комплексом Портное. Комплекс Портное.
Термин, вошедший в употребление после публикации известного романа американского писателя Филиппа Рота «Жалоба портное», представляющего на суд читателя интимные признания героя психоаналитику.
«Спас меня младший мистер Рид. В тот год, как раз перед тем, как я приехал домой на летние каникулы, он повредил спину, насаживая ворота на петли. Ему строго-настрого запретили делать тяжелую работу, и запрет этот он тут же проигнорировал, как делают все нормальные крестьяне во всем мире. Теперь он расплачивался за это, вынужденный провести 2 недели в постели без движения и по меньшей мере еще несколько месяцев в инвалидном кресле. Мы же были слишком многим обязаны этому семейству, я имею в виду незаконные продуктовые поставки, чтобы мой отец мог ответить отказом на предположение миссис Рид, что в это лето моя помощь ей нужнее, чем кому-либо другому в нашем приходе. К моему приезду дело было решено и подписано. Меня наняли за 30 шиллингов на 5,5 рабочих дней в неделю. Рабский труд».